слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Титаник как мюзикл». Передачу о бродвейской постановке подготовил и ведет из Нью-Йоркской студии композитор Александр Журбин. Впервые в эфире 26 февраля 1998 года.
Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show.
Я не ошибусь, если скажу, что самое популярное слово сейчас в Нью-Йорке – это «Титаник». Ну, во всяком случае, сразу за Биллом Клинтоном и Моникой Левински. И уж, конечно, перед Саддамом Хусейном. Судите сами. Ну, во-первых, конечно, «Титаник» – большой фильм. Это фильм Джеймса Камерона, который уже побил массу рекордов и явно побьет все остальные. Кажется, нет на планете Земля человека, который останется в стороне от этого мегахита за 200 миллионов долларов. И уже совершенно ясно, что фильм не только окупится, но и принесет его создателям огромный профит. Что говорить? Деньги к деньгам. Второй по масштабности «Титаник» – мюзикл, идущий на Бродвее второй сезон. Он стоит какую-то сущую ерунду по сравнению с большим фильмом. Всего 10 миллионов долларов. Хотя по бродвейским понятиям это очень высокая цена. Самый дорогой на сегодня мюзикл «Король Лев» стоит 13 миллионов. «Титаник» мюзикл – тоже колоссальная финансовая удача. После получения премии «Тони» народ буквально хлынул в театр «Ленфонтен», и спектакль неожиданно стал кассовым хитом. Есть еще и третий «Титаник», плывущий сегодня по волнам Америки. Это тоже фильм, назовем его «Малый фильм», который называется «Титаника». Я не поленился и посмотрел его тоже. Это документальный фильм о том, как в 1991 году американско-канадско-русская экспедиция на русском исследовательском корабле «Мстислав Келдыш» открыла остатки «Титаника» на дне океана. В фильме есть несколько русских персонажей, которые говорят или по-русски, или по-английски с сильным русским акцентом. Снят фильм для специального формата, называемого IMAX. Это такая разновидность стереокино с огромным 8-метровым экраном. Показывается этот фильм только в одном кинотеатре в Нью-Йорке, который, собственно, и не кинотеатр даже, а часть музея истории природы. В этом «Титанике» есть несколько поразительных кадров – подлинных обломков знаменитого корабля на океанском дне. Есть удивительные фотографии, сделанные во время того самого единственного плавания, которые каким-то чудом сохранились. Но в целом надо признать, что искусно сконструированные кадры из фильма «Камерона», снятые, как известно, не на дне океана, а всего-навсего в большом бассейне, впечатляют куда больше. Мы, дети эпохи мегахитов и блокбастеров, хотим, чтобы нас потрясали и удивляли. И в том же Музее истории природы, когда я проходил мимо знаменитого чучела динозавра в натуральную величину, я еще раз поразился, что настоящий динозавр был не так уж велик. В фильме Спилберга он впечатляет куда больше. Материалы о «Титанике» вот уже несколько месяцев заполняют страницы американских газет, журналов, радио и телепередач. Существует несколько электронных игр под названием «Титаник», а в интернете этой теме посвящено около 180 сайтов. Один из них, сделанный, очевидно, фанатами этого фильма, считает дни, часы и даже минуты, оставшиеся до церемонии вручения «Оскара». Никто не сомневается, что «Титаник» заберет все награды. В чем же дело? Почему эта история 86-летней давности вызывает такой интерес? Почему в музей в городе Ньюпорте, где выставлены некоторые личные вещи пассажиров «Титаника», стоит бесконечная очередь? Создается такое впечатление, что люди никак не могут насытиться подробностями кораблекрушения и бесчисленным количеством историй, как вымышленных, так и подлинных, связанных с этим кораблекрушением. Надо сказать, что на самом деле этот интерес был всегда. О «Титанике» снято около 15 фильмов. Первый был снят прямо в 1912 году. Это был документальный фильм, в котором интервьюировались те, кто уцелел. Еще два фильма ожидаются в 1998 году, в этом году. «Космический корабль «Титаник» и «Город Титаник». Что это будет, я пока не знаю. Кроме того, существуют две оперы на эту тему, один балет и одна рок-опера, написанная в Чехословакии. Каждый раз выход фильма или спектакля привлекает новую волну интереса к знаменитому кораблю, и новое поколение вовлекается в давнюю историю. А интерес к этой истории, конечно, лежит просто в самой человеческой природе. Огромный корабль, огромное богатство, и рядом нищета, и мечты, и стремление к новой жизни, и все это рушится, но погибают не все, а лишь те, кого выбрала судьба. Трудно придумать сюжет завлекательней, а также сюжет, в котором заложены буквально тысячи мини-сюжетов. Ничего удивительного, что творцы еще много лет, уверен, будут обращаться к этой истории. Что же до публики, то результаты проката большого фильма говорят сами за себя. В ближайшее время они перейдут 400-миллионную отметку, а ведь зарубежный прокат еще практически не начался. В общем, держись, «Звездные войны», фильм, долго занимавший чемпионское место по количеству заработанных долларов.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Музыка Титаника», которую подготовил и ведет из нашей нью-йоркской студии композитор Александр Журбин.
Мне хотелось бы, однако, сказать несколько слов о музыкальном решении некоторых из ныне идущих в Нью-Йорке «Титаников». Точнее, двух из них – большого фильма и бродвейского мюзикла. В малом фильме в качестве музыкального сопровождения использована русская квазиморская песня «Эх, яблочко», и говорить здесь особенно не о чем. Ну, говорить о музыке в случае «Титаника» есть особый смысл. Ведь единственное, что доподлинно известно о последних минутах гибнущего корабля, это то, что оркестр играл до конца, вплоть до погружения в воду. Поистине трагический, незабываемый момент. Итак, предо мной две записи, два компакт-диска, на которых записана музыка двух композиторов. Джеймса Хорнера для фильма и Мори Естона для мюзикла. Оба имени хорошо известны, у них прекрасная репутация и большой шлейф замечательных работ в прошлом. Первый в кино, а второй в театре. Джеймс Хорнер – один из самых популярных американских кинокомпозиторов, входящий в десятку голливудских гигантов. Ему только 45 лет, живет он в Лос-Анджелесе и написал музыку на сегодняшний день уже к 103 фильмам. Работал он с такими режиссерами, как Джордж Лукас, Оливер Стоун, Стивен Спилберг и многие другие. Назову только несколько последних фильмов, в которых звучит его музыка. «Выкуп» в главной роли Мел Гибсон, «Аполло-13» в главной роли Том Хэнкс, «Игры патриотов» в главной роли Харрисон Форд. Ближайший фильм, в котором зазвучит его музыка, называется «Маска Зорро», и он обещает быть очередным суперблокбастером, и выходит он летом. Мори Естону 50 лет. Живет он в Нью-Йорке. Его театральная музыка включает мюзикл «Nine», то есть «9», который получил 5 премий Тони, мюзиклы «Гранд-отель» и «Призрак оперы» на тот же сюжет, что мюзикл Уэббера. Однако, в отличие от Хорнера, у него классический бэкграунд. Его виолончельный концерт был сыгран «Йо-Йо Ма», а в его вокально-симфоническом сочинении солировал Пласидо Доминго. Он профессор композиции Йельского университета. Сравнивая музыку двух «Титаников», сразу замечаешь разницу в подходе. Музыка Хорнера красивая, романтичная, типично голливудская, в традициях Джона Уильямса и Джерри Голдсмита. Даже в самые мрачные моменты фильма она не становится истеричной или экзальтированной, напротив, сохраняется определенный эпический настрой. Вообще музыка в фильме в хорошем смысле иллюстративна. Она не тянет одеяло на себя, как бывает только у неопытных кинокомпозиторов, а является лишь одной из красок в общем полотне, которое рисует режиссер. В мюзикле Естона музыка – главное действующее лицо. То есть, конечно, тут тоже есть пьеса и персонажи, разные истории и роскошный корабль, который гибнет. Однако музыка, на мой взгляд, явилась главной причиной, по которой этот спектакль стал гвоздем сезона. И уж, конечно, благодаря музыке и стихам, а их тоже написал Мори Естон, альбом с записью мюзикла «Титаник» стал рекордсменом в бродвейской истории. Никогда раньше альбомы с записью бродвейского мюзикла не раскупались с такой скоростью. Конечно, спектаклю трудно сравниться с фильмом-блокбастером. И премия «Оскар», которую наверняка получит Джеймс Хорнер, я, кстати, уверен, что он получит оба «Оскара», на которые номинирован, и за песню, и за оригинальную музыку. Так вот, «Оскар» — это, конечно, не премия Тони. И все же мое сердце на стороне театрального спектакля. Все-таки этот «Титаник», при всем том, что это, конечно, Бродвей, и, конечно, это не элитарное, а коммерческое искусство, ближе к тому, что мы привыкли называть искусством. Здесь есть тонкость и изобретательность, есть настоящее музыкальное развитие и настоящие изыски музыкальные формы, ансамбли, дуэты, трио. Огромную роль играет хор, а полифония порой напоминает сложные ансамбли из опер Прокофьева. А кроме того, в этом мюзикле есть просто очень красивые мелодии. Хотя надо отдать должное и партитуре фильма. Собственно говоря, в нем есть только одна тема, которая позже становится ныне уже знаменитой песней «My Heart Will Go On». Но мастерство, с которым Хорнер трансформирует эту тему в разные эмоциональные сферы, тоже заслуживает высшей оценки. А сама песня, на мой взгляд, стала хитом вполне заслуженно. Красивая, нежная мелодия, простые запоминающиеся слова, дивный голос Селин Дион в сочетании с кадрами замерзающего в ледяной воде Леонардо Ди Каприо – все это дает поразительный эффект. Не зря эта песня и альбом с записью саундтрека фильма вот уже несколько недель не сходит с первого места во всех чартах по обе стороны Атлантики.
Spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are. I believe that the heart does.
Когда-то Феллини сделал фильм «И корабль плывет» по-итальянски «E la nave va». Это был очень хороший фильм, но плыл по экранам он недолго и еле-еле окупил те сравнительно небольшие деньги, которые были на него потрачены. Нынешний корабль, фильм «Титаник», кажется, в отличие от своего прототипа корабля, практически непотопляемым. Я уже говорил вначале о тех необыкновенных цифрах, которые связаны с его прокатом. Но дело не только в цифрах. Оказывается, люди смотрят этот фильм по 5-6 раз, и все им мало. И вот уже идут разговоры о фильме «Титаник-2». Как, может сказать удивленный слушатель, что же можно снять после того, как корабль утонул? Оказывается, можно. Вот несколько сюжетов, витающих в воздухе. Первое. Роуз возвращается домой и обнаруживает, что она беременна от Джека. Она выходит замуж, ее муж воспитывает сына, тоже Джека, который вырастает и его играет, конечно, Леонардо Ди Каприо. Дальше он находит свою любовь, удивительно похожую на мать. Второй вариант. Трое уцелевших главных героев решают вернуться в Европу. И, как назло, попадают на знаменитую Лузитанию. Корабль, подбитый немецкой подводной лодкой во время Первой мировой войны. Опять же, впечатляющие сцены кораблекрушения. Третий вариант. Оказывается, вообще никто не погиб. Они просто замерзли, но пребывали в состоянии анабиоза. И вот новейшая наука нашла способ их разморозить. Дальше можно пофантазировать, как складываются отношения между все еще молодым Джеком и Роуз, но уже в исполнении старухи Глории Стюарт. И на прощание шутка, которую рассказал в ночной программе комик Джей Лено. Он показал телезрителям телеграмму, якобы отправленную из «Титаника» в момент кораблекрушения. Текст телеграммы такой. «Мы столкнулись с айсбергом. Точка. Кажется, мы все тонем. Точка. Представляю, какой классный фильм можно об этом сделать. Восклицательный знак». Но если без шуток, то корабль плывет. И музыка играет. «Титаник goes on».
I see you, I feel you, that is how I know you. Go on.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Музыка Титаника», которую подготовил и вел из нашей нью-йоркской студии композитор Александр Журбин. 2 минуты на короткие объявления, и мы продолжим наш выпуск.
Small, you own.
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы» Бориса Парамонова. Сегодняшнее название «Русская девушка» Рената Гальцева. Впервые в эфире 26 февраля 1998 года.
Делом объясню только что прозвучавший титул передачи. Почему, собственно, московского философа Ренату Гальцеву я называю немецкой девушкой? Мало того, что она, скорее всего, немкой не является, но она еще и специалист по истории русской философии. Вот, может быть, последнее обстоятельство дает некоторое наведение. Русские-то философы и были в основном немецкими девушками, начиная со Слонофилов и кончая Бердяевым. Объяснение, однако, проще. Рената Гальцева пишет, что в немецком языке слово «das Mädchen» не имеет пола, то есть выступает в среднем грамматическом роде, лучше было бы сказать. Для Гальцевой, как для профессионального философа, грамматика, вообще всякие формальные структуры, конечно, важнее жизни. Тут следовало бы задать вопрос, а реальная девушка имеет пол, равно как и юноша? Эти вопросы в высшей степени уместны и поневоле приходят на ум по ознакомлению со статьей Гальцевой в первом номере журнала «Новый мир» за этот год. Статья называется «Это не заговор, но...» Следует троеточие, указывающее на таинственные и зловещие импликации. Речь в статье идет о новой пагубе, пришедшей на Русь. Какие-то диверсанты пытаются внедрить в российские школы сексуальное образование. Вспоминается Василий Белов с его несчастным романом «Все впереди». «Сексолог, сексолог идет на Русь». Статья Гальцевой кончается таким недвусмысленным заявлением.
Что касается России, то можно с уверенностью сказать, идея сексуальной безопасности есть угроза национальной безопасности.
Тяжелое впечатление производит слово «безопасность», произносимое интеллигентным человеком. Это слово надо бы табуировать, исключить из русского культурного словаря. Ибо если таких слов придерживаться, то придется в скорости писать другую статью под названием «Генетика. Продажная девка империализма». Кстати, это звучит куда выразительнее, чем тусклое название гальцевской статьи. Вообще, как человек пишущий, могу заверить, что текст плохо названный, плохо и написан. Это закон. Кто ясно мыслит, ясно излагает. Также точно хорошее название текста есть свидетельство удачности такового. Название всегда зерно вещи, из которой она проросла. Ее платоновская идея, некоторым образом. Впрочем, идею обсуждаемой статьи можно назвать, если не платоновской, то платонической, в смысле всяческой половой дистиллированности и стерильности. Сама мысль о возможности и, как показывает опыт, необходимости сексуального образования приводит Ренату Гальцеву в ужас, кажется ей чем-то преступным. Да, именно так она и говорит, о преступной наклонности сознания людей, озабоченных актуальной темой. Она испытывает страх, цитирую, «перед программированием будущих поколений несчастных циников» и называет соответствующие программы, снова цитирую, «недовозрастным развращением учащихся, планами разрушения семьи». Весь этот ужас вызван намерением каких-то идеалистов хоть как-то просветить российские массы касательно секса. Задача первостепенной важности в эпоху СПИДа. Мне приходилось слышать оценки и прогнозы, говорящие о России как возможном эпицентре мировой пандемии этой болезни. Что и неудивительно, учитывая полное отсутствие сексуального просвещения в стране и интеллектуальные позиции элиты, вроде той, что демонстрирует Гальцева. Вот это, если хотите, самое опасное. Вот угроза национальной безопасности. Техническую проблему представить в образе духовно-аксиологической, как это делает Гальцева и что вообще свойственно русскому сознанию. Еще одна цитата из Гальцевой.
Панацея от всех бед любви, а на самом деле от самой любви, оказывается идеей ширмой, под прикрытием которой идет великий духовный переворот. Под лозунгом безопасности интимных отношений, якобы требующей специфической информации, происходит обучение, а тем самым и вовлечение в них и развращение еще не подросшего поколения, включая малолетних детей. До сих пор подобные обработки подвергались при посредстве средств массовой информации по большей части взрослеющие люди, в то время как дети, имеющие обыкновение отвлекаться на свои детские игры и вообще укрываться под покровом семьи, оставались неохваченными или не полностью охваченными сексологией. Теперь их собрались выволакивать за ушко и на солнышко, которое лучами своей проникающей радиации сумеет просветить всех насквозь. Испортить еще не испорченных, растлить еще не растленных. Известно, что одним из методов подготовки кадров в публичные дома, как свидетельствует публицистика и романистика, всегда было ловить приезжающих из провинции в большой город неопытных девушек и путем сексологического культпросвета развращать их воображение.
На дворе кончается 20 век, а Рената Гальцева все еще в 19-м пребывает. Знаете, откуда этот пассаж о развращении воображения невинных провинциальных девушек? Это Гальцева читала в отрочестве «Яму» Куприна. Оттуда все ее сексуальное образование. Она до сих пор думает, что в какой-то умопостигаемой провинции обитают невинные девушки, а развращает столица. Боюсь, что последняя провинциальная девушка с артиклем «ДАС» – это сама Рената Гальцева, несмотря на ее московскую прописку. И, наконец, выдвигается тяжелая артиллерия. Переключение темы в религиозный план.
Сегодня спор идет уже не о Боге, а о человеке. Воинствующий атеизм перекочевал в сфере изничтожения его создания человека. В лице образцового сексуального партнера предстает беспрецедентно дегуманистический, предельно антагонистичный традиционному в русской культуре положительно прекрасному человеку отрицательно безобразный субъект.
Манера эта эстетически безвкусна и этически отталкивающая. Каждой теме приплетать Бога. Это ханжество, лицемерие, наконец, прямое нарушение завета. Не поминай имя Господа в суе. Но и другой вопрос возникает об этом самом положительно прекрасном человеке. Тут мне хочется задать вопрос Ивана Чонкина. Где? Это ему какой-то сельский эрудит толковал, что обезьяна превратилась в человека, потому что работала. Тогда он спросил, где? Где обезьяна работала? В каком учреждении? Так и я спрошу Гальцеву, где она видела этого положительно прекрасного русского человека? Это книжный абстрактный идеал, и даже не писателями придуманный, а критиками из разночинцев. Рахметов, что ли, этот человек? Или Рудин, списанный Тургеневым с импотента Бакунина? Но у Гальцевой, оказывается, припасен аргумент из сильных – Лев Толстой, в очередном своем капризе заявивший «Неиспорченному человеку всегда бывает отвратительно и стыдно думать и говорить о половых сношениях». Так ведь Толстой вроде Ленина, у него можно найти цитату на любой случай. Привожу другую. «Наташа хочет замуж и вообще, из черновиков к войне и миру». Можно вспомнить и книгу о Толстом Горького, аутентичность которой никем не оспаривалась. Там Толстой говорит, что молодой девице нравится, когда ее мнут и тискают. Невинность – абстракция, умозрительный концепт, состояние в действительности несуществующее. Но как нет невинности, так нет и вины в сексе, за исключением прямых сексуальных преступлений, конечно. Секс нравственно нейтрален, и чем скорее это поймут в России, тем лучше. Да, собственно, и понимают, всегда понимали. Практика секса во всех веках и у всех народов была, полагаю, одинакова и неизменна. Секс един и неделим. Разнствуют в различных культурах дискурсы о сексе, его идеологические манифестации и толкования. В русском дискурсе секс всегда был парией. Пытаясь зафиксировать эту ситуацию, Рената Гальцева выступает в функции идейного обскуранта. И конкретно о детях. Их не может испортить знакомство с бытийными реалиями, а секс бытиен, стихиен, элементарен. Ребенок не становится хуже от того, что узнает механизмы половой жизни или родов. Тут нужно признать правду Руссо, невинность природы. С той поправкой, о которой я уже говорил, не столько невинность, сколько нравственная нейтральность. У Мопассана в романе «Жизнь» появляется фанатичный священник, который разгоняет детей, наблюдающих, как щенится сука, а собаку убивает. Что хуже для детей – столкнуться с реальностью пола или с таким священником? Гальцева сильно напоминает последнего. Журнал «Новый мир», очевидно чувствуя сомнительность гальцевского выступления, поместил второе мнение – статью о сексуальном воспитании в Австрии с позитивной оценкой соответствующей практики. Но это балансирование все равно не смягчает тяжелого впечатления от статьи Гальцевой, от практики и политики журнала в целом. В одном из предыдущих номеров там было помещено стихотворение «Из лагерной жизни» с посвящением Солженицыну, рассказывающее, как зэк, получивший отказ в апелляции, повесился в туалете. Вот этика и эстетика нынешнего нового мира. Назвать лагерное очко туалетом и посвятить все это Солженицыну.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Немецкая девушка» Рената Гальцева. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Один из непременных признаков жанра, в котором выступила Гальцева, назовем этот жанр раскачиванием набата идеологической тревоги, является поиск конкретного врага, действующей злой силы. В советское время в этой роли выступал пресловутый американский империализм, и для Гальцевой это время, похоже, не прошло. В зловещих планах сексуального растления российских детей она готова винить, опять же, Америку, эту, как она ее называет, родину слонов. Пишется об этом так.
Простой здравый смысл не берется объяснить происхождение последней апокалиптической мины, заложенной под Россию. А тут еще вечные ссылки наших сексологов и их равнение на передовой опыт Запада. А тут еще замешалась Международная федерация планирования семьи со своими финансовыми предложениями и интересами. Она, увы, уже обросла мощной индустрией. А тут еще Радио Свобода с сексопсихологом Рут Вейсмахер. Что после всего этого может прийти в голову человеку? Ясно, мы имеем дело здесь с заговором против России, задуманным заокеанскими эмиссарами.
От этого слишком уж традиционного мнения Гальцева вроде как отмежевалась. Она не хочет, чтобы ее приняли за совсем уж совкового простачка. Но ход для этого придумала такой. Это заговор не только против России, но против всего человечества. Буквально.
Нет, это не заговор против России. Это заговор против человечности. Или скорее это стихийно образовавшийся сговор единомышленников, которые объединились на путях служения «прогрессу», в кавычках. Так бывает, когда идея овладевает небольшими массами, однако самых передовых умов, независимо от страны пребывания, и хлопочущих никак не меньше, чем обо всем человечестве, но не брезгающих союзом с мамоной.
Должен признаться, что мне в последнее время не хватало Игоря Шафаревича. Куда-то он исчез. Шума вокруг него не слышно. Прочитав процитированный по пассаж я испытал удовлетворение. Здесь он никуда не делся. Это же его мысль о малом народе, кующем ковы человечеству под видом прогресса, об умниках в союзе с толстосумами. Очень уж знакомый образ всплывает. Вековые ассоциации вызываются. К тому же известно, где всего привольней этому малому народу. Да в Америке, конечно. Так что особенной отмежевки от кухонных антиамериканских фантазий у Гальцевой не получилось. И надо же такому случиться, что как раз в эти дни Америка отмечала 50-летие так называемого «Кинзи Репорт» – выход нашумевшей, сделавшей эпоху книги отчета американского секса-психолога Альфреда Кинзи. По этому поводу появилась масса публикаций в газетах и журналах. Приведу одну из воскресного выпуска «Нью-Йорк Таймс» начала февраля. Статья Этана Броннера под названием «Пожалуйста, не надо сексологии, мы американцы». Основная мысль статьи. Америка – страна весьма непродвинутая в смысле сексуального образования, далеко отстающая от ряда европейских стран. Автор приводит слова одного социолога из университета Стони Брук.
«Мы – страна, застрявшая между порнофильмами и Джерри Фолуэлом. Отчасти это объясняется нашей неспособностью решить, какого рода сексуальное образование нужно предлагать людям. Но в то же время трудно завоевать аудиторию в Америке, если просто сказать, что мы хотим обучать хорошему сексу. Трудно быть в Америке пропагандистом секса».
Необходимое пояснение. Джерри Фолуэлл – это баптистский священник, организовавший движение «Моральное большинство», весьма консервативную общественную группу. Когда она принесла Рональду Рейгану на первых его выборах 4 миллиона голосов, с Фолуэллом и его движением стали очень и очень считаться. Далее в статье приводятся многочисленные статистические данные, говорящие о прогрессирующем снижении финансирования сексуальных исследований в Америке. Положение в этой области характеризуется скорее как плачевное. Но чему учат, и сильно учат, и везде, вплоть до средних школ, это страху перед сексом. Строго говоря, перед СПИДом. Конечно, но итоговый результат именно таков. Как остроумно заметил один исследователь...
Вообразите, что таким же образом ведут преподавание на курсах автовождения. Вас будут обучать никогда не садиться за руль или даже на пассажирское сиденье. Естественно, после этого никто и не подумает покупать автомобиль.
В сущности, Рената Гальцева должна быть довольна тем, что на самом деле происходит в Америке с сексом. А уж коли на родине слонов обстановка такая, то и все передовое человечество не так уж плохо. Всем известно о самой шумной американской секс-истории, случившейся недавно и далеко еще не заглохшей. Это история президента Клинтона и Моники Луински, в подробности которой, полагаю, вводить слушателей не надо. Тут нужен скорее комментарий, чем информация. А комментарий может идти только в одном направлении. Еще раз напомнить, насколько Америка – страна, так сказать, сексуально неискушенная. Французы больше всех смеются. У них на похоронах президента Миттерана совершенно официально присутствовала вместе со вдовой его многолетняя любовница, и их, президент и любовницы, уже взрослые дочь. В общем, американская ситуация, несмотря на всю продвинутость отдельных секторов здешней жизни, напоминает, странно сказать, советскую, времен Гальцевой и песенки Галича о товарище Парамоновой, пребывавшей за границу. Как раз сцену профсоюзного или партсобрания. У них первый был вопрос «Свободу Африки», а потом уж про меня в части «Разные». В Америке сейчас соответствующий расклад: Ирак с Саддамом Хусейном и Моника Луински. Здесь, в связи с последними событиями, совершенно серьезно обсуждается вопрос, является ли оральный секс адюльтером, и что об этом говорится в Библии. Оказалось, ничего не говорится. Как после такого назвать эту страну, бесстыдной или невинной? Я склоняюсь ко второму определению. В общем, Америка – это не та заграница, в которой могла бы испортиться товарищ Парамонова или Дас Мэтхен Рената Гальцева. Вопрос этот сложнее и важнее, чем кажется, и не об Америке с ее неизжитым пуританизмом. Он все-таки изживается, ведь публике явно не понравилась шумиха, устроенная прессой вокруг Моники, и рейтинг президента пошел резко вверх. Это свидетельство растущей зрелости американского общества. Вообще об Америке я бы не беспокоился. Вопрос о России, об интеллектуальных и психологических установках ее элиты. а ведь Рената Гальцева при всей ее простоватости элитная фигура. Но я бы назвал в связи с этим одно совсем уж уважаемое имя – Лидия Корнеевна Чуковская и ее записки об Ахматовой. Там есть сюжет, почему Ахматова порвала с ней эвакуации в Ташкенте. Отношения восстановились только 10 лет спустя. Лидия Корнеевна на странице своей книги горько недоумевает по этому поводу. Но сейчас опубликованы ее военных лет дневники, так называемые «ташкентские тетради», и все стало совершенно ясно. Ясно для нас, но не для автора этих дневников. Это тот же случай, что у Гальцевой. Ригористическое вытеснение сознания темы о сексе, приводящее к обеднению самого культурного сознания. Сюжет малоприятный, трудно говорить об этом прямо. Буду в основном цитировать ташкентский дневник. Запись от 27 апреля 1942 года.
«Вечером поздно зашла к Ахматовой. У нее застала Раневскую, которая лежала на постели Ахматовой после большого пьянства. Ахматова, по-видимому, тоже много выпила. Она оказалась очень красивой, возбужденной и не понравилась мне. Она слишком много говорила. Не было ее обычных молчаний, курений, ее обычной сдержанности, тихости. Она говорила, не умолкая и как-то нескромно, в похвалу себе. Я ушла, мне не хотелось видеть ее такой». Раневская в пьяном виде, говорят, кричала во дворе писательским стервам: «Вы гордиться должны, что живете в доме, на котором будет набита доска». Не следовало этого кричать в пьяном виде. Раневская безумолку говорит о своем обожании Ахматовой, целует ей руки, и это мне тоже не нравится.
Май того же года.
Меня поражает ее снисходительность к Раневской. Или действительно шумное обожание так подкупает, или она не осведомлена о ее репутации. Какой скандал был, когда ей пришло в голову, что кто-то может подумать, что она много пьет. А с Раневской она пьет ежедневно на глазах у всех и разрешает ей оставаться ночевать.
Другая запись. Июнь того же года.
Раневская сама по себе не только меня не раздражает, но наоборот. Ум и талант ее покорительные. Но рядом с Ахматовой она меня нервирует. И мне стыдно, что Ахматова ценит ее главным образом за бурность ее обожания. За то, что она весь свой день строит зависимости от Ахматовой. Ведет себя рабски. И мне грустно видеть на ногах Ахматовой три пары туфель Раневской, на плечах платок, на голове шляпу. Сидишь у нее и знаешь, что Раневская ждет в соседней комнате. От этого мне тяжело приходить туда.
Еще одна запись. Октябрь 42-го.
Вокруг Ахматовой заводятся какие-то совсем чужие, ненужные люди. Но там, в Ленинграде, это были просто бессловесные, скучные, не под стать. А тут совершенно растленная Фаина, интриганка, алкоголичка, насквозь нечистое существо, сумасшедшая Дроботова, ничтожная Беньяш. И Анна Андреевна не только допускает этот двор, но и радуется ему.
Приводится отзыв Ахматовой о Раневской.
«Актерка до мозга костей. Актриса художественного театра в быту просто дама. А это актерка. Если бы в шекспировской труппе были женщины, они были бы таковы».
К этим словам Чуковская добавляет.
«Это верно. Тут и похабство, и тонкость, и слезы об одиночестве, и светскость, и пьянство, и доброта».
Повторяю, я не хочу входить в подробности отношений Ахматовой с Фаиной Раневской и прочими дамами, которых Чуковская назвала ее «двором». Полагаю, что все тут понятно и без моих комментариев. Речь идет не о сексуальных преференциях Ахматовой или Раневской, и вообще не о них, а о Лидии Корнеевне Чуковской. Она сочла себя вправе указывать Ахматовой на некорректность ее поведения, чем и заслужила отставку. Но самое главное, что она так и не смогла понять, чем была вызвана эта отставка. Не могла взять в толк, что для человека такого творческого дара, как Ахматова, сексуальные эскапады могут быть не менее важны, чем культурное влияние. Что и стихов бы, искусства бы не было без этих похабства и пьянства. Вот чего не понимают русские интеллигенты. Вот чего не было в русской культурной традиции, как она существовала до Серебряного века, до Ахматовой, так сказать, и как восстановилась при большевиках. Вспомним знаменитое определение Ахматовой – смесь монахини и блудницы. Это ведь не Жданов сказал, а Борис Михайлович Эхенбаум. Речь шла о героине ахматовских стихов, об оксюморонности, парадоксальности, противоречивости ее образа. Но от стихов можно обратиться и к автору и понять, что монахиня в Ахматовой была ничуть не важнее блудницы. Хрестоматийно известные строки Ахматовой. «Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Сюда, поначалу кажется, можно подверстать обсуждаемую тему. А на самом деле нельзя. Секс не сор, а энергетический двигатель творчества. Тем более не стыд. Человеку, стыдящемуся секса, грозит опасность не понять слишком многого в самых высоких материях.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Немецкая девушка» Рената Гальцева. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов. Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов Центрально-Черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свои предпочтения «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91-го года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два, после выхода моего первого материала на радио «Свобода», коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником радио «Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы – совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург. Свобода». Слушайте сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Замкнутое пространство тюремной камеры» или «Исповедь фальшивомонетчика».
Взяв ножницы и взяв 2000-ные купюры, из одной вырезаешь нолики дополнительно, плюс там буковки вырезаешь, к другому приклеиваешь. Получается, купюру вместо 1000 рублей, 100 тысяч рублей. Ну и все, и с новой 100-тысячной мы в один магазин заходим, ну как бы там... Нам бутылочку шампанского и коробочку конфет. Все, она нам раз берет, продавщица, бутылочку шампанского и коробочку конфет. И сдача. Нам-то оно, шампанское это с коробочкой конфет нафиг не надо. Нам сдача.
Подробнее о судьбе фальшивого монетчика в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».